Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Добрый вечер. В эфире дача «Коробочка Монпасье», и мы ее ведущие Тамила,
Марина
и Андрей.
И еще с нами вместе здесь еще один наш друг
Лёнь.
Он в кругах Ruboradio известен как барабанщик Леонид.
Барабашка, прощу, прощу.
Барабашка, да.
А у вас такая уже внутренняя, да, терминология?
Лёнь, я знаю тебя столько лет, а ты еще к тому же и барабашка.
А, так и да.
Как,
к сожалению, был в творческом обществе от радио на протяжении последних 6 месяцев, но вот вернулся.
Отпуски ты имел в виду, да?
Да.
А
что я сказал?
Обществе. Вот ты разучился говорить,
да,
микрофон,
мало
это
того,
заметно.
Мало того, что разучился, так еще и не доспал.
Но мы на самом деле все здесь были в отпуске, поэтому наша передача не выходила довольно долгое время. В основном, конечно, из-за Марины. Марина, ты
поставила
нас на очень долгий срок, уехала в Москву разгонять тоску и вообще по работе на самом деле, но и, наверное, и отдохнуть тоже там.
Ну как там на том берегу-то? Вести как оттуда?
Да. Вести долины, как говорили в любимом мультике, да? Муравьиный лес, залез в муравейник, есть жертвы. На самом деле, я как раз Тамиле на Фейсбуке писала мелким почерком о том, что с досугом в Москве очень хорошо и разнообразно. Главное, чтобы было время на этот досуг и деньги, потому что там это стоит очень серьезных денег. И вот мы договорились, что я приеду, и мы в эфире. Андрюш, с тобой,
да?
С Тамилой, и вот еще Леня оказался, тоже любитель, наверное, досуга.
Оказавшийся Леня. У Лени досуг ограничивается обучением своего старшего сына игре на барабанах.
Боже мой, как летит время. Леня, я помню, ты буквально вчера женился, а у тебя же старший ребенок на барабанах играет.
Дурное дело, как говорится.
Нехитрое, да.
На самом деле, как тебе показалось, Марина, вообще, насколько отличается досуг здесь и там? Вот ты вот, да, там жила сколько там?
Месяц,
да, 1 месяц, ты уже была практически
местным
жителем, да, то есть, и ты вот как ты проводила это, что ты делала вне работы, и вот насколько это отличалось от того, что ты здесь делаешь, когда ты не работаешь, и когда ты не на Ruboradio?
Тамил, ты знаешь, на самом деле, с досугом в Москве мне почему-то везет больше, чем в Бостоне. Я, конечно, подумала, что я мест не знаю в бостонских, где хорошо проводить досуг, или мало провожу его в кругу людей, организующих наш досуг, как то КВН, караоке, Ruboradio, дискотеки 80-х, 90-х, там лучшая девушка месяца и так далее. Но если говорить серьезно, меня поразило в этот раз, насколько в Москве разнообразие этого досуга стало больше. То есть все-таки у меня воспоминания о нашей боевой молодости и выбор между дискотекой, кинотеатром, походом в театр и на выставку, ну и каток, да,
да.
Зимой. Ну, у вас в Ташкенте не было катка, я думаю.
Да, но можно было...
Что значит не было? У нас в Ташкенте в юбилейном был первый в Центральной Азии крытый каток.
Извините, конечно.
А мороженое почему? Поесть мороженое?
Ну вот, например, да, поесть мороженого, походить с подружками по центральной
парку.
Или по центральной улице посмотреть, кто во что одет. Тоже был своеобразный, довольно, скажем так, нехитрый досуг. Теперь Москва представляет из себя огромное количество клубов, ресторанов через черточку клубов, огромных центров развлекательно-культурных, где семья, попав туда, скажем, в 10 часов утра, может найти своего ребенка вечером, вспотевшего, взмыленного, объевшегося сладким, накатавшихся на каруселях, покатавшихся на коньках в открытом или в закрытом катке торгового центра, скажем, европейский, посмотрев кино. Кстати, кинотеатры в Москве теперь есть с шикарными VIP-залами, где за $40 ты можешь полулежа сидеть коктейль, пить кофе.
А, по-моему, прям можно вызывать официантку, да?
Легко.
Там можно нажимать на кнопочку, и она к тебе приходит. И...
Ну, словом, честно говоря...
А в Ташкенте у нас тоже был такой, кстати.
Серьезно?
Да, да. Заравшан.
Да, такое
кинотеатр
было.
Заравшан со столиками, с официантами.
Все. Да, то есть у нас,
да,
мы были,
да,
настолько передовыми,
да,
это,
да,
пропустила.
Леня, мы с тобой как жители Беларуси себя можем почувствовать несколько
сиротами.
А я еще и глубинки Беларуси.
Да, я даже, будучи столичной белорусской дамочкой, не помню таких развлечений. Но факт тот, что даже с тем, что из Москвы вынесли все казино, и как раз в ту же Белоруссию их ровненько и перенесли. Но, тем не менее, огромный выбор различного досуга. Единственное, что это стоит больших денег. То есть $300, вытащенные из кармана, вы потратите просто за пару часов не заметив.
Легко, да. Ну, хорошо, а вот здесь, вот, Андрей, Леня, вот как вы проводите досуг здесь? Вот вы как местные теперь представители.
Как местные представители.
Как молодежь свободная.
Молодежь, да, свободная. Андрей, ты как молодежь свободная.
Прошу прощения, я уже не свободен.
И не молодежь, да, Лен?
Я исправилась, да. Давайте начнем с...
Не, ну дело в том, что вот сейчас, когда Марина говорила о досуге там московском, постоянно упоминались какие-то рестораны, клубы, бары.
Деньги.
И деньги, да. Ну, естественно, что любой досуг – это в первую очередь деньги. А здесь, вот, как мне кажется, у людей поменялся досуг по сравнению с тем, как мы проводили время, может быть, там. И здесь люди, то есть практически все, кого я знаю в окружении, хотя бы раз или два ездили кататься на лыжах, периодически это делают, занимаются какими-то спортивными делами, могут пойти сплавляться на каких-то рафтах по реке, могут там, я не знаю...
Скарабкаться в горы.
Да, могут скарабкаться в горы.
Хайкинг с байкингом никто не отменял.
Да, и причем, учитывая тот факт, что, говоря о нашем же Узбекистане, у нас и реки-то, в общем-то, есть такие бурные, и горы есть куда скарабкаться, но этим занимались такое мизерное количество людей, а основной досуг все-таки подразумевал вот, времяпрепровождение.
Развлекушки.
Это развлекушки, да, какие-то, то... В этом, мне кажется, самое главное различие вообще.
Я с тобой согласна, но смотри, мы говорим, когда мы говорим про более такой активный отдых, более активный досуг, мы, наверное, говорим больше про уикенд, да, про субботу и воскресенье. А вот в будние дни...
А ну, в будние дни и шачишь, как вот ломовая лошадь, и все, вечерком пришел, на Руборадио пришел, поговорил в эфире, вот весь ваш досуг, да.
Ну, насколько я понимаю, что такого рода активный досуг на том побережье, в принципе... ничем не отстает от здешнего.
Ты имеешь в виду вечерний?
Нет, я имею в виду спортивный.
Ты так думаешь?
То есть, ну, дело в том, что я в свое время увлекался и лыжами, и горным велосипедом, и в принципе, на сегодняшний день, я читаю, там это стало довольно-таки популярно. То есть, все это плюс то, что описала Марина.
Ну, возможно, да. То есть пик популярности приходится, может, этих видов спорта примерно на сейчас, когда мы уже там энное количество лет не живем там и не замечаем вот этого вот изменения. А когда мы оттуда уезжали, может быть, и было по-другому. Но для меня это вот действительно было вот это...
В отличие.
Различие такое, да.
Да. Вот... Ой, да. Пардон.
Не, мне просто кажется, что, посмотрите, но вот в течение там, с понедельника по пятницу... Вот, как Андрей сказал, мы и шачим, и потом мы быстренько идем домой, вечером ложимся спать, и снова начинается новый день. Мне кажется, на том берегу люди проводят свой вечерний досуг все-таки до сих пор более разнообразно, чем...
Мне кажется, да.
И знаете еще что? В Москве, например, это обусловлено таким приятным, в кавычках, явлением, как пробки. Я, по-моему, уже говорила, что некоторая там часть моих друзей и знакомых работает в ресторанном бизнесе. И вот они сказали, что за последние 5 лет... пик посещаемости ресторанов, кафе и разного рода питейных заведений тематических приходится как раз на будние дни. Именно в выходные люди стараются проводить время с семьей, выезжать за город. И действительно, в Подмосковье, например, прекраснее сейчас есть и горнолыжные курорты. Они, кстати, по цене ничуть не уступают среднеевропейским, но неважно.
Но среднеевропейские курорты в разы дешевле, чем среднеамериканские.
Это правда, да.
Вот, есть еще такое различие. Mm-hmm. Поэтому весь вот этот вот досуг, как мы говорим, что в Москве, достав из кармана $300, очень быстро можно их не заметить. Если заниматься активными видами спорта здесь, то $300 можно не заметить, как достаешь из кармана.
Да, в принципе, поехать на лыжи в какой-нибудь... полунормальный горнолыжный резорт.
Васпен, например, да?
Ну, и уже не говоря о Васпен, какой-нибудь Киллингтон, Сандай Ривер, теперь...
Да, здесь поехать на машине.
Праздники, выходные, по-моему, билет на подъемник около $80.
По-моему, даже больше.
Не слабо.
Да, но, по сути, $30, я думаю, что Марина имела в виду, это городской досуг.
Я пытаюсь сказать о том, что, например... Те 3 часа, которые можно радостно провести в пробке в Москве, не двигаясь никуда, люди предпочитают общаться с друзьями, ходить в театр или в кино. Я была в театре в Москве 5 раз за эту поездку. И скажу вам, что битком забитый
зал. Вот этого мне очень не хватает. вот здесь, вот именно для моего собственного досуга, вот да. Наличие театров и разнообразие репертуара.
Ну, а о чем речь-то вообще идет? То есть подразумевается репертуарный театр, либо театр вообще? Потому что я бы не сказал, что Бостон настолько бедная...
Он говорит, Андрей говорит то же самое, что и его... Тезка Андрей Гоголовский, который спорил со мной, сказал, что ты просто ничего здесь не знаешь. Ты знаешь, что открывай газету, и каждую неделю ты будешь ходить на разные спектакли.
Разные не подразумевают, что хорошие. Я очень много времени потратила первые годы своей жизни в Америке на поиски театров, которых мне было бы интересно. И скажу вам честно, что American Repertory Theater в Кембридже лет 5-7 назад еще чего-то показывал, но сейчас...
Но опять же, идет разговор именно о репертуарном театре, а не выезде каких-то больших трупп сюда на гастроли, да?
Ну, большие...
Потому что понятие репертуарного театра в Америке вообще, оно умирает, в принципе, как и в России потихоньку, но там он все равно еще так живет.
В России ведутся большие дискуссии, да, по этому поводу. Но мы говорим о театрах, скажем, мы с Тамилой, в общем-то, имеем в виду очень определенные театры, и это не, скажем... Да простит меня господин Смелянский, МХАТ имени Чехова, и я не говорю о, скажем, театре Вахтангова или о Большом театре. Я говорю о наших собственных пристрастиях к театру более студийному. Ну, кстати, слава богу, у нас тут в январе мастерская Фоменко привозит отличный спектакль. Всем советую сходить, «Семейное счастье». Он действительно, вот это хороший репертуарный театр, но только современный. Но я просто говорю о том, что Москва... И поговорите об этом с американскими молодыми актерами, которые стажируются в Москве, и которые придумывают тысячу причин, чтобы там побыть не только семестр, а два и три. Москва изобилует разнообразным театральной жизнью. Так же, как Нью-Йорк.
У меня такая мысль промелькнула, что когда мы говорим о Москве, может быть, да. Возможно, часть этого еще присутствует в Санкт-Петербурге. Да. Но отъехав во Владивосток, мы имеем два театра, который недавно приезжал. Классный театр, классный спектакль. К сожалению, не так много народу пошло, но вот я сходил, мне понравилось. Вот. Как бы Бостон, он не является центральным городом, самым центральным городом в Америке.
Ну, вообще-то он Питер по
диспозиции, да. Но в Нью-Йорке оно значительно отличается, вот эта вся ночная жизнь. Имеется в виду театральная какая-то, не... Да даже просто развлекушечки. Ну, оно все очень сильно отличается.
Марина, а мы в данный момент говорим о сугубо о театрах или молодежный досуг, который...
Обо всем, о любом досуге.
Ну, я не хотел никак оскорбить театр, но, в принципе, среднестатистический студент не ходит в театр в Америке. Если, конечно, это не студент театрального какого-нибудь.
Я так хотел сказать,
вуза.
Да.
А среднестатистический, допустим, человек среднего возраста, мне кажется, тоже не ходит.
Я хочу еще продолжить эту мысль. А в Москве... Среднестатистический студент, тот же среднестатистический студент, может ли он себе позволить досуг на $300 за вечер?
К сожалению, нет.
Вот, так мне интересно именно понять, чем занимаются они в будние дни. Потому что $300 в день, я найду себе, что здесь сделать.
Ну, ты видел, Марина, ты преподавала.
Да, у меня как раз контингент людей, с кем я общалась, это мои студенты. Это 20-25-летние люди, которые получают первое высшее образование в области бизнеса, театрального продюсирования.
Вот, ключевое слово в этом предложении – театральное продюсирование.
Даже не продюсирование, просто театрального.
А в области бизнеса – это через запятую.
Присутствует. Потому что могу вам сказать, что выпускники Института физической культуры к театру не имеют никакого отношения, и студенты ходят туда раз в пять лет случайно.
Прошу прощения, в Вегасе вот этот Cirque du Soleil, там очень много...
Это цирк, это не театр, и там много бывших спортсменов, гимнастов, естественно, да. Любая труппа Cirque du Soleil. Но имеется в виду, что вот что Леня хотел сказать, что...
Но мне не дали.
Не дали.
У нас очень все жестко,
что среднестатистический студент и там, и здесь, он, в принципе, похожий. И если он как-то специально не... подталкивается, его не подталкивают к этому, к театру и хождению в театр, то он туда, скорее всего, не пойдет.
Но это не совсем, что я хотел сказать. Я хотел спросить даже Марину, чем отличаются вот эти два студента, здешние и тамошние. А может ли студент там гулять каждый божий день и находить себе досуг, который более интересный, по крайней мере, по мнению Марины, чем она может провести здесь?
На самом деле студенты мои, как театральных вузов, так и не театральных, озабочены проживанием в дорогом городе в Москве. И большинство из них работают. И как раз вот у них досуг ежедневный, это в основном работа. Я как раз спрашивала ребят, чем вот вы занимаетесь в свободное время. Говорят, у нас свободное время выспаться в выходные, пойти в клубешники зависнуть.
Ну, то есть то же самое, да, что и здесь.
Да, но в будние дни они заняты как раз добыванием хлеба насущного, с очкованием лекций или сдаванием хвостов.
Ну, смотрите, если
и игрой в преферанс.
Допустим, мы разобрались со студентами. Допустим, их досуг может быть более схожим, да, на двух берегах. А люди, которые уже, допустим, работают.
Офисный планктон.
Да, офисный планктон. И как все мы с вами, бывшие или нынешние. Вот как вы считаете? Вы считаете, что ваш досуг, он по
более бедный.
Да.
Вот он более бедный, нет, да. Нет,
ребят,
да.
Во-первых, мы не живем... Давайте честно, никто из нас четверых не живет в большом мегаполисе, правильно? Мы все здесь работаем и живем мы...
Ну, дело в том, что понятие большого мегаполиса, оно размыто в американских масштабах. Да, и возможность доехать куда-то на машине в течение 20-30 минут, оно подразумевает, что ты живешь в большом мегаполисе.
Да, находясь...
Но среди нас есть еще одна такая вещь, потому что мы все выходцы из бывших стран Советского Союза. И так или иначе свой досуг пытаемся ассоциировать с русскими, с русскоязычными какими-то вещами. Ждем приездов русскоязычных русских театров, на которые мы хотим сходить.
На русское караоке.
Сходить на русское караоке, да. Либо посмотреть КВН. Да, да, то есть не то, что как бы из нас, ну, мы, может, кто-то и там не абсолютно в совершенстве разговаривает по-английски, но, по крайней мере, мы или понимаем. По-русски. Или по-русски. Но почему-то очень мало внимания в русскоязычной среде уделяется времяпрепровождению и хождению в какие-то классические, я не знаю, там, стендап-камеди, какие-то бурлески и что-то еще, именно англоязычное.
Андрюш, может, мы уже об этом говорили. Я честно пыталась увлечься американским стендапом, на что Андрей Коголовский, которому, наверное, там в ночи не спится теперь из-за того, что мы его упоминаем в СУЕ, он мне объяснил, что я ходила не на тот стендап. Вот.
Ну, чтобы понять, что не ходить не на тот стендап, надо же на несколько из них сходить,
вот
правильно?
Именно, вот именно, да, честно. И на самом деле и прекрасная, и мюзикл, даже при всей моей, скажем, скепсисе к этому жанру, я с удовольствием посмотрела американский мюзикл. И в музее на разные выставки замечательные американские, разумеется, мы ходим, и в Symphony Hall. Но просто ты, наверное, прав, что все равно тянет нас...
На русских.
На русских,
да. Да.
Ну, я конечно, скажу, да.
Начнем с этого, Леонид. На каком концерте вы были последний раз?
На своем личном.
Вот. На какой концерт вы планируете пойти в следующий раз? Это будет в январе, концерт группы ДДТ, я так подразумеваю, да?
Вот как раз-таки на него я, скорее всего, не пойду.
А, да?
Да,
ну, вот странно, то есть вы поняли ход моей мысли, да?
Я понимаю, но я, в принципе... Можно сказать, что количество концертов моих русскоязычных и англоязычных приходится, наверное, 50 на 50.
Учитывая, русскоязычные случаются, наверное, 2-3 раза в год, англоязычные концерты проходят здесь, причем крупномасштабные.
Да, частотой в десяток в день.
Да, да, и сходить на них гораздо проще и зачастую дешевле, самое что интересно.
Ну, если не говорить о Aerosmith или еще как.
Вы понимаете, что билет на группу ДДТ будет вам стоить долларов 55-60?
Это, по-моему, минимум.
Не-не-не, лично мне он ничего не...
Ну, мы не будем говорить об этом, да, но билет на группу Aerosmith будет стоить тех же самых денег, поверьте мне.
Ну, если не сидеть в переднем ряду или там в ложе какой-то. Не, я хотел сказать то, что, в принципе, я по большой части вырос здесь, в Америке.
Вот я хотел сказать, что ты...
Просто я хотел как бы со своей колокольни немножко поговорить об этом. Потому что мне было 12 лет, когда мы приехали в Америку, больше 20 лет тому назад. И, в принципе, когда у меня не было жены, детей, забот, в студенческом возрасте я находил, что, чем мне заняться. Я мог гулять, ходить, пить, зажигать круглую неделю, вот, на всю неделю напролет. Можно было найти, что делать. Но, само собой, это не Нью-Йорк, это не Лас-Вегас. И у меня не было $300 в день, чтобы заниматься такими вещами, как посещать всякого рода развлекательные комплексы. Само собой, таковых здесь нету. Вот, то есть я не могу ребенка на целый день здесь скинуть. Нет, вот такого здесь нету. Был бы это Лас-Вегас, да, я представляю, что, в принципе, за $300 в день я мог бы провести таким образом время. Просто, может быть, у нас сравнение не тех городов, в принципе.
Нет, мы не Москва... города сравниваем, а образ жизни скорее, так что...
Вот, ну, поскольку...
Но, может быть, Леонид, ты прав, что мы сравниваем образ жизни столицы и большого мегаполиса с образом жизни северного студенческого такого научного города, как Бостон.
Ну, мы же не сравниваем, не в обиду никому сказано, там, маленький городок в Оклахоме, правильно?
Нет, но все-таки Бостон...
Ну, в общем-то, да.
Нет, Бостон, ребят, не Москва.
Нет, ребят.
Дорогие друзья, давайте-ка мы прервемся на короткую музыкальную паузу и вот поспорим сейчас во время ее, у нас будет возможность, чтобы в эфир мы после этого вышли...
Вышли с результатом.
С результатом, да.
Бульвар заснеженный, трамвай, следов сырые отпечатки, прикосновение перчатки, твое быстрое прощай. Иду направленно в метро, и тишина, и снег витает. Вот поворот, вот вход в метро. Вот поворот, вот вход в метро. И яркий свет, и шапка тает. И тают, тают все надежды. Случилась встреча на беду. И где теперь тебя найду? Жестоким может стать случайное знакомство, но все же что-то шепчет мне, что мы все же друг для друга мы найдемся. И в нашей снежной, снежной, нежной, снежной сквозняке. Смотрю в туннель, набитый мраком, и трогаю рукою мрамор, и холод на моей руке. И понимать мне тяжело, что я с тобою разлучился, что ничего не получилось, ничего не получилось, и получиться не могло. И тают, тают все надежды. Случилась встреча на беду. И где меня теперь найдешь ты? И где случайное знакомство, но все же что-то шепчет мне, что мы все же друг для друга мы.
Реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
А добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Коробочка Монпансье». Сегодня в эфире Тамила,
Марина,
Андрей и барабанщик Леонид. Леня, мы тебе сегодня слово не дадим сказать. Да, говорили мы о досуге. Кстати говоря, вот, дорогие друзья, на правах рекламы о досуге как раз-таки вот по теме. Party Time Boston и Russian Lounge совместно, естественно, с Руба Радио при информационной поддержке.
Как же без него?
Объявляет новогодний бал «Маскарад», который пройдет 31 декабря 2012 года в The Russian Lounge по адресу 386 Market Street, Брайтон, Массачусетс. Начало мероприятия в 10 часов вечера. Цена билетов $30 заранее и $40 при входе. Более подробную информацию можно получить по телефону 617-505-4104.
Отличное мероприятие предстоит, я так думаю.
Я думаю, что будет.
Очень, да.
Вот, кстати, слава богу, что есть люди, которые заботятся о нашем досуге. Вот,
на самом деле, мне кажется, это одно из отличий досуга этого берега и того берега в культуре. Смотрите, мне кажется, в России вообще досуг вокруг праздников очень сильно, как бы праздничная индустрия досуга, разнообразие очень как бы развита, чем здесь. Здесь
гораздо более.
Слава богу, у нас есть такое замечательное...
Да. Заведение, как Russian Lounge, такая замечательная организация как Party Time Boston. Коголовский, вот уже в который раз заикается там вместе с генеральным директором Руба Радио. Но не будем раскрывать всех карт. О чем еще хотелось бы сказать, дорогие друзья, раз уж зашел вот о праздничном досуге, здесь в основном праздники, они подразумевают встречу с семьей и нахождением дома. То есть, говоря о вот этих вот больших всеамериканских праздниках, как Рождество, День Благодарения, там, может быть, 4 июля, да, которые действительно празднуются по всей стране, они не подразумевают вот хождение куда-то и тусовку на улице.
Ну, хотя, вот я вот сейчас так как бы сказала, а сама подумала, все крупные компании, да, делают вот эти вот партии, корпоративные вечеринки, и здесь тоже, в общем. Правильно?
Но они не дотягивают до тех корпоративных вечеринок абсолютно.
Мы не на те просто ходим и не там работаем. Но чтобы поставить точки над теми буквами, которые вы хотите, а в принципе, когда мы говорим о досуге там и о досуге здесь, вот в конкретности о досуге здесь, мы говорим о русскоязычных членах нашего общества. Или в общем?
Мы пытаемся говорить в общем, конечно, но с нашими лимитированными знаниями, похоже, мы не можем выбиться.
Ну, почему с лимитированными? На самом деле мы уже просто себя уже как бы совсем камнями закидали. Я хотела, кстати говоря, о праздниках рассказать анекдот профессиональный театральный, который как раз от своих студентов услышала в Москве. два российских актера перед Новым годом обсуждают планы. И один говорит: слушай, говорит, мне тут Спилберг звонил, предложил у него сниматься. И что, говорит, ты сказал? Мне, говорит, не могу. До Нового года не могу. Что, у меня ж елки. Так что, на самом деле, это действительно в тамошней культуре праздники действительно определяют некий сезон. И становится это коммерциализировано ничуть не хуже, чем здесь. А говоря о нашем инкорпорации в американскую жизнь, я вот честно, после стендап-комеди, кроме стендап-комеди, скажу, что я еще пыталась честно ходить на заседание неких дамских бок-клабов. Может быть, было неправильный посыл ходить в дамские бок-клабы, но меня так пригласили мои американские приятельницы обсудить несколько книг прочитанных. Ну и я как филолог с давним стажем решила в этом поучаствовать. Скажу честно, я выдержала 4 таких посещения, мне напоминало...
Однако, почему? 4 это уже...
Да. И на самом деле, когда главным аргументом было то, что...
А ну, что было не так? То есть дамы не те или книги?
Нет, все было очень скучно. Значит, во-первых, знаете, когда мне начинают пересказывать содержание книги, которую я сама уже прочитала, я как-то не хочу в этом участвовать. Почему книга понравилась? Аргумент был, ну, это был номер 3 в списке Опры Уинфри, поэтому, ну, книга, конечно, хорошая. Аргумент, конечно, убийство.
Не может быть плохой, значит.
Так, аргумент убийства.
А не является ли вот это вот подтверждением нашей русской натуры? Вот,
ну, это при... мой снобизм, о том, снобизм, да.
Когда говорят, что вот вчера тещу хоронили удачно, 3 баяна порвали. Вот книгу... Да. Собираются женщины, обсуждают книгу, которую они прочитали, и вот нету веселья, вот это вот, нету пьяной, да. Вот этой вот толкотни в коридоре, да, нету чего-то.
Ну, я, например, ожидала, там мы обсуждали дамский роман... где героини жили в Манхэттене, ходили в роскошные магазины. Я обсуждала, ну, хотя бы откровение.
Sex and the City, да?
Да, ну, это был не Sex and the City, но это была книга этого же автора, да. Но скучно. Одна дама сказала, что там отсутствуют моральные ценности, что героиня, сразу видно, никогда не ходила в чёрч. Ну, и в таком духе. Ну,
разврат.
Да. Ну, знаете, на самом деле мы пытались что-то подобное сделать здесь с моими подругами здесь, и мы собрались один раз тоже, взяли бы несколько бутылок вина, поставили на стол. До этого мы дали им домашнее задание прочитать книгу «Flowers for Algernon». Или...
А я вот боялся, когда же наступит. То есть мне казалось, что взяли несколько бутылок вина, и на этом все ограничится. Книгу читать не стали.
Мы даже стали, и даже мы начали ее обсуждать, но потом как-то плавно перешли на обсуждение мужей, детей, и, в общем-то, ушли.
Да, да, да.
И решили написать свою книгу.
И решили, да, что это не стоит того, что гораздо есть более животрепещущие темы, похоже. Но вы знаете, что, например, мне кажется, отличает одно из отличий досуга на двух берегах? Здесь, это очень, мне кажется, вот Андрей не даст соврать, наверное, он известный на спортивный болельщик, это посещение спортивных спортбаров, где люди собираются и проводят свой досуг, глядя любимых команд.
Но я слышал, что на том берегу сейчас это становится тоже популярно, вот эти вот спортбары.
Да.
Потому что я помню, например, когда шел чемпионат мира по футболу какого-то там 2002, наверное, года, и мы с друзьями искали место, где посмотреть игру у себя в Ташкенте еще, и довольно было проблематично. Сесть вот так вот, там был какой-то бар с большим экраном, да. Посмотреть прямую трансляцию футбольной игры, попить пиво там или еще чего-то.
Я знаю, что как раз несколько спортбаров в Москве было открыто людьми, прожившими в Европе некоторое время и привыкшими к этой культуре. И поэтому они как раз насаждают и в Москве. И становится действительно все более популярным. А вообще спортивные болельщики там – это какая-то, ну, отдельная каста. Здесь, если идет на Red Sox одновременно полуслепая бабушка, две внучки, домохозяйка – и обычные такие хорошие реднеки, то все-таки в Москве люди, идущие с матча «Спартак», или вот я видела люди, идущие с матча «Анжима» «Махачкала», несколько по-другому выглядят.
Дело в том, что футбольные болельщики, как таковые...
Это диагноз.
Это диагноз. Это действительно диагноз.
В России, да?
Везде, во всем мире, кроме Англия, Европа, любой более-менее развитая футбольная держава, футбольная страна, там болельщики футбольные, это совершенно определенная каста, которые отличаются от всех остальных, и действительно, вот это то, что ты увидела и чему-то ужаснулась. Например, хоккейные болельщики, хоккейные болельщики российские, они, может быть, не сильно отличаются от хоккейных болельщиков. Думаешь, здесь.
Более, но они более интеллигентные.
Они более, да? интеллигентные.
Вот интересно, но, а игра-то, да, тоже агрессивная такая.
Кстати, да.
А
но хоккей гораздо более интеллигентный вид спорта, это я вам честно могу сказать.
А чего же интересно? Ну, мне кажется, там так часто забиваются голы, должно быть наоборот, быть более ажиотаж. А в футболе пока ты дождешься этого гола.
Вот неизвестно почему-то.
Устаешь, наверное, начинается уже...
В американском футболе, кстати, там очень много всякой стратегии, но он не
дело в том, что, да, например...
Не пользуется спросом у особо интеллектуальных, в принципе, средних.
Раз уж зашла речь о бейсболе, команде Red Sox, то люди, например, которые идут на футбольный стадион, они идут болеть за свою команду и переживают. Люди, которые идут на бейсбольный стадион, они идут...
Пообщаться.
Пообщаться и попить пиво, потому что смотреть на то, как... 20 здоровых мужиков играют в лапту, и где 85% игры ничего не происходит, они жуют, плюются и стоят на поле. Ну, какие болельщики могут быть вот у этого вида спорта, вот, да?
Прекрасный
вопрос. А вот если вы вспомните буквально пару лет назад, в 2010 году, команда Boston Bruins в финале играла с Ванкувером, в 2010, по-моему, да? Да, с Ванкувером финальную серию из 4 игр, после чего хоккейные болельщики Ванкувера, после того, как команда Ванкувер Кенекс проиграла, разгромили полгорода к чертовой бабушке.
Да,
и была вот известная фотография пары, целующейся на лежащей на асфальте, и все это остальное, подожженные машины. И, казалось бы, вот невидимы вот этих вот разъяренных болельщиков, а они все равно есть.
Вот они... Хоккейные интеллигенты.
Да, а и они где-то проявляются, но это не проявляется как бы в повседневной жизни каждый божий день, но это периодически все равно проявляется, и действительно ярые фанаты, они есть везде, и там, и здесь, и мы их можем наблюдать.
Ну и это на самом деле часть досуга большая.
Да, да. Но здесь еще в этом плане славится действительно Бостон, потому что Бостон очень патриотичная в плане видов спорта. Да,
даже футбольная команда так, да, и называется.
Да, говоря о Бостон Ред Сокс, которые до 2004 года выиграли...
80 лет вообще.
Да, там не выигрывали ничего, и у них самая большая армия болельщиков.
Ну, Бостон, в принципе, этим не отличается. Там, например, тот же... Чикаго Кабс, которые тоже там несколько десятков ничего не выигрывали, но люди продолжают за них болеть. И это при всем при том, что в Чикаго две бейсбольные команды.
Ты знаешь, среднестатистически ты удивишься, у бостонских команд гораздо больше болельщиков, больше преданных болельщиков.
Все, Марина, мы с тобой исключены из разговора.
Да, тут пошел разговор о спорте, да.
А вот смотрите, я хочу вас вернуть в другую немножко тему. Повернуть. Мы все говорим больше про такие виды досуга, как там театральные, спортивные, активные и так далее. А вот что вы думаете про интернет как способ
проведения досуга?
Да. То есть насколько интернет важен для вас и для ваших детей, к сожалению?
Ну, для меня, поскольку у меня двое малышей на данный момент...
Это пока не актуально.
Интернет является ресурсом скачивания мультфильмов. Вот. А я бы не назвал то время, которое я там провожу, досугом. Это просто отключка от реального мира и ресурс для исполнения каких-то рабочих обязанностей.
Ну да.
Громадное время связано с общениями, с друзьями, размещение фотографий.
А это разве не досуг?
Это и есть досуг, правда? Нет?
Ну, мне кажется, нет.
Виртуальный досуг.
Не досуг. То есть досуг – это вот прежде чем разместить фотографию, ее надо сфотографировать.
О, кстати, Марина, вот как филолог, а можно, пожалуйста, озвучить значение вообще этого слова «досуг»?
Ты знаешь, досуг – это как раз свободное время и…
Любое.
Да, да. И как раз это из слов, которые из древнерусского пришлось, и досужий тот, на который потрачено свободное время.
То есть если я лежу на диване,
это тоже досуг.
Плюю, конечно, в потолок, да? Ничего досуг. Не делаю, ни о чем не думаю, это досуг.
Я тебе скажу более того, что я, готовясь к передаче, почитала некую статистику, так вот у среднестатистического россиянина 30% времени именно досуга отводится лежанию на диване, созерцанию телевизора, бутылки пива или окна.
Или потолка.
Ну, так...
Вот у меня... Могу вам точно прочитать. Вот я в интернете, в нашем досужном интернете нашел уже сразу. Свободное время. Вот именно определение досуга. Общественно-историческое явление, часть социального свободного времени, не занятое делами производственной или жизненной необходимости. То есть то время, пока ты не ешь, не добываешь себе еду и не спишь, все остальное называется досугом.
Поэтому мы разделяем его на активный досуг, на пассивный досуг. И, скажем...
И интернет... Вот, в общем-то, я думаю, что компьютер является просто...
Ну, тогда, тогда я был неправ. Ну, не знаю, но все равно это такой... Ну, он хоть и интерактивный, но все-таки же виртуальный досуг.
Ну, вот понимаешь, вот, например, мой сын 15-летний, когда я ему говорю о том, что пойди позвони там, кому-то, что-то узнай там, из своих друзей или договориться о чем-то, он мне говорит, я все это напишу в интернете, на Фейсбуке.
Ну,
я говорю,
на Фейсбуке, текст.
Ну, это гораздо...
А почему нельзя взять и позвонить по телефону, а он говорит...
А эта функция это утрачивается.
Уже, да, он сказал, что это уже old fashion. Он говорит, а кто сейчас по телефону разговаривает?
Да, я... Вот, если честно, мне до сих пор... Вот Марина, наверное, сегодня удивилась, да, но мне, чтобы узнать... Придете вы к нам на эфир сегодня или нет, мне легче позвонить.
Мне тоже легче тебе позвонить, сказать, что мы придем, да.
Но несмотря на это, мы с Андреем переписывались насчет этого по Фейсбуку. А, кстати, о том же Фейсбуке...
Ну, это потому, что ты мне написал, а так я тебе не стал отвечать. После чего я тебе отправил СМС, а ты мне отправил, все равно ответил на Фейсбуке.
Ну, а, кстати, вот, разглашу все тайны, мне на данный момент 33, но... Я, в принципе, уже считаюсь как бы планкой того лимита. Просто люди младше меня уже потихоньку отходят от общения по интернету, насколько я понимаю.
Слава богу.
Вот, и не приближаются к тому, чтобы звонить по телефону. Нет, сейчас они просто переходят на такие вещи, как там Инстаграм или еще чего-нибудь, потому что уже слишком много родителей, бабушек, дедушек находятся на Фейсбуке, и они ищут другие.
То есть они соскочили с одноклассников и начинают приходить куда-то. Но для меня интернет это в первую очередь работа, потому что я так или иначе сталкиваюсь с этим по роду своей деятельности. Во-вторых, для меня вот Фейсбук это очень интересная вещь, в плане привлечения людей, распространения информации, оно гораздо проще. То есть нельзя позвонить там полутора тысячи человек и сказать, слушай, вот там у нас что-то происходит, да, приходи.
Это правда, но а тебе не кажется, что люди уже устали от Facebook? Вот так, как это было раньше, как насколько Facebook был прям с таким окном, не знаю, куда-то.
Ну, естественно, что это просто этап развития.
Хорошо, люди устали посылать телеграммы, и поэтому Western Union больше этим не занимается.
Да.
Это просто стандартный, мне кажется, вполне логичный этап развития Facebook и интернета. Сейчас должно все выйти на какой-то новый уровень, к чему-то прийти, и Facebook и там социальные сети, они, может быть, ну, не умрут, но как-то все это... Вот помните...
Трансформируются.
Вы помните, скажем, там, лет 10-15 назад, когда вот интернет только развивался, когда не было еще Facebook, были популярными чаты.
Да.
Вот все поголовно заходили в какие-то чаты сидели, общались.
Да, еще до этого, да.
Да, да. То есть сейчас же этого нигде нету. И вот у нас есть чат на страничке Руба Радио, там кто-то пишет раз в 5 лет, и как бы... То есть это...
Срочно напишите, а то Андрей выпилит.
Срочно,
это.
Да, давайте.
Вот конкретный этап развития вот этой социальной сети, с чего оно началось, оно вот все происходило на наших глазах. И поэтому как бы люди отходят от Фейсбука, и оно вполне понятно.
Ну, может быть, это и хорошо, потому что я, про себя вспоминаю, я помню время, когда Фейсбук столько занимал времени, и, например, я перестала тогда на какое-то время... книги читать, это вот я просто тупила в этих фейсбуках и всех остальных чатах и форумах.
ЖЖ.
Вот у меня такую же ассоциацию вызывает замечательный сайт Википедия.
Да?
Потому что это страшная вещь, на самом деле.
Да, оно очень сильно засасывает.
Дело в том, что когда мне надо прочитать какую-то информацию, которую я хочу оттуда почерпнуть, я впечатываю в поиск, ищу, нахожу.
Андрей читает первые два предложения, после чего кликает на ссылку, чтобы пояснить.
Да, да, да.
И в конце концов, спустя 3 часа, он не знает, почему он очутился в Википедии.
Да, то есть с того, с чего начал, я уже не помню. А у меня вот оно дальше, на каждую ссылочку еще одна страница, которую можно читать 2,5 часа, и остановиться невозможно. Читаешь и читаешь и читаешь.
Да, я прошел через это на протяжении, наверное, 3-4 лет. И в конце концов я сказал, отчитался жене, что прочитал всю Википедию.
Ребята, говоря о досуге, и вот сейчас мы говорили о интернете, я думаю, что, ну, может быть, мне так кажется, что то, что нам не заменит никакой интернет, это впечатления наши и путешествия. Да, сейчас все пишут блоги, кто куда поехал, кто чего увидел. Но вот на самом деле путешествия как вид досуга, мне кажется, что вот это абсолютно бесконечная история.
Это очень длинная история. Предлагаю поговорить о путешествиях после музыкальной паузы, если вы не против.
Мы не против.
Встречать за окном рассвет и таять в бокале лед. Еще одна ночь сгорит, еще один час пройдет. Изученный потолок раздавит мои мечты о нашей с тобой любви, о нежности высоты. Далекие города забудут осколки в раз, забудут, но будут жить и просто оставят нас. Наш градус финальных фраз стремится уже к нулю. Прости, но я все еще как прежде. Мне бы знать только, что ты жив где-то в облаке, небо на краю света, повторять имя и сгорать в этом облаке, небо на краю света. И это у нас пройдет и сделает нас сильней. Прощай, мой любимый сон, я стала теперь смелей. Картинки, фантазий след, не стану я больше звать. Я просто хочу забыть, я просто хочу бежать. Далекие города забудут осколки фраз, забудут, но будут жить и просто оставят нас. Наш градус финальных фраз стремится уже к нулю. Прости, но я все еще как прежде тебя.
Радио с таким названием.
Еще раз добрый вечер. Мы все еще в эфире. Все та же коробочка Мампасе. И здесь в студии Тамила.
Марина.
Все тот же барабанщик Леонид.
Хочу поправить барабашка.
Барабашка Леонид. И также я, Андрей Кузьмин. Вот так вот моя фамилия. Скажи ее первый раз в эфире, чтобы все слышали.
Тайна приоткрыта.
Да, и говорим мы вообще о досуге, о том, что вот мы вот тоже как бы своеобразно проводим сейчас наш досуг, говоря здесь друг с другом. Получился у нас такой живой разговор. Но
а как, нам за это не платят?
Вот я вот так, кстати, Андрей.
Вам нет.
На голом энтузиазме.
На голом энтузиазме, да. Говорим и говорим о том, что как мы любим проводить досуг, что такое это для нас. Марина нам дала здесь правильную формулировку для что это такое.
Свободное время. И мы сворачиваем, я все пытаюсь свернуть, к путешествиям. Тамил, мы с тобой уже говорили в отдельной передаче о путешествиях, о том, как мы это любим делать. А я хочу сказать, что вот то, что в Америке мне очень нравится, это путешествие внутри страны. Мы знаем, что американцы не все обладают паспортами. Вот, например, мой 19-летний сын мне сказал, что только у 3 его друзей есть паспорт. То есть остальные американские молодые люди из приличных семей не нужны, они никуда не выезжают. Но вот внутри Америки много чего можно интересного посмотреть, и очень много двух-трехдневных экскурсий, маленьких таких вот трипов, туров по стране. И вот к моему большому удовольствию, Леня, это я тебе как земляку хочу сказать, что у нас теперь Белоруссия очень модное место для разного рода маленьких путешествий, например, к князьям Радзивиллам. Помнишь, были такие владельцы?
Тамил, мы про Узбекистан молчим.
Мы молчим, у нас
хорошо.
Столько всего, да.
Да, но я Лене просто ввожу в курс дела.
В курс.
Скажем, в Беларуси два замка, которые вот на всей моей памяти жизни там были или полуразрушены, или в начале реставрации, это Несвежский замок и Мирский замок, которыми владели крупные феодалы и аристократы, князья Радзивиллы. Теперь они восстановлены в прекрасном состоянии, туда возят экскурсии, а наши соседи российские, наши, скажем, как мои друзья белорусы говорят, эти россияне, которые нас поработили, это новая теперь история, да.
Они-то даже так, да?
Да, теперь новая история, что это же наши враги. К сожалению, я такое сейчас услышала, что Суворов нас предал и так далее. Но это уже тема совсем другой передачи. Мы поговорим о разночтениях в истории. Я как раз хочу призвать вас об этом подумать.
Очень интересное дело.
Для какой-то из наших следующих передач. Но вот и Мирский, и Несвежский замок теперь места проведения новогодних вечеринок, корпоративов.
Так что все ребята бастанчане, собираемся в Белоруссию.
Да-да-да. Леня, мы с тобой можем как два экскурсовода там легко выступить.
Но на самом деле в России люди тоже очень путешествуют по своей стране. И это тоже может быть там достаточно популярным досугом. Даже в той же самой Москве, я вот помню, когда я там училась и жила там, я очень часто брала экскурсии на 2-3 часа по Москве, допустим, по там, булгаковским местам Москвы или по пушкинским местам Москвы. И вот это мне на самом деле тоже не хватает здесь. Из аналогов я здесь представляю, это только, наверное, Дактур, который возит по Бостону 3 часа.
Или но тоже... есть куча пеших экскурсий.
Расскажите нам, если вы, вот мне, допустим, какие здесь экскурсии, кроме как именно красная вот эта вот...
В Бостоне.
В да, Бостоне? Да. Нет, есть экскурсии по местам там революционных сражений здесь в округе. Очень много всяких интересных мест. Есть доктор, который, в принципе, просто возит по Бостону, рассказывает там поверхностном количестве достопримечательностей.
Очень поверхностно. Да. И это уже не зависит от экскурсовода.
Огромное количество, по крайней мере, я натыкался на минимум 4 разных пеших экскурсии по разным местам Бостона историческим.
Но Бостон, в принципе, сам по себе, это не мегаполис, как уже обсуждалось, и поэтому он ограничен в этом деле. Это не
Москва. Исторические экскурсии здесь действительно есть. Но нам все равно немножко, то есть интересно пройти по булгаковским местам, да, то есть Булгаков это для нас такая величина, единица,
А Поль-Ривьер не очень,
да,
единица.
Да, да, как говорится, Генри Лонгфеллоу, который написал об этой замечательной скачке Поль-Ривьера, мы о нем не знаем и знать не хотим. Да. Вот. И у них есть какие-то свои американские вот эти вот, как бы, ну, вот идолы.
Ну, есть тот же Тароу, есть вон, его избушка там, где она, в Конкорде. В принципе, тоже
нет, есть. Нет, ребят, ну мы уж, вот нас кто-нибудь послушает, думает, тут, блин, какие-то вообще, вы уже на Брайтон-Бич себе сидели, в Америку бы не ходили.
Могу вам сказать, дорогие друзья, как моя любимая Википедия мне недавно сообщила, да, в штате Массачусетс второе количество, ну, то есть концентрация исторических памятников, занесенных в реестр, национальный реестр США, после Нью-Йорка, после штата Нью-Йорк.
Серьезно?
Да.
Ну да, это наверняка связано с революционной деятельностью.
Да, именно, в основном. Ну, есть, то есть порядка там, я не знаю, 400 или 300 наименований каких-то исторических памятников, которые находятся на Кейп-Коде, которые находятся на границе с Род-Айлендом.
Римус Плантейшн, наверное, да? Вот
да, да, это, да, да. То есть здесь есть что посмотреть и есть на что походить.
Ну и
да,
вообще в Америке много чего такого.
Упирается... Ой, пардон, я извиняюсь. Но это упирается в то, интересно ли это нашим слушателям
да,
конкретно.
Да.
То есть посмотреть на какого-то рода эсминец, который... Там выстрелил 3 торпеды в немецкую подводную лодку, и все. Ну, может быть, это не из нашего окружения интересно.
Ну, а то точно так же, как другому американцу неинтересно ходить по булгаковским местам.
Да, ну вот на самом деле, знаете, вот это правда, все упирается в интерес. Я помню, что мы когда были в Калифорнии несколько лет назад с семьей, вот мой муж очень хотел посмотреть на могилу Джека Лондона. И мы поэтому, выбирая между путешествием в Napa Valley или в Sonoma Valley, выбрали Sonoma, потому что это находится как раз в устье русской Russian River. И на самом деле зрелище удивительное. Холмик, поросший зеленью, и на нем только два слова. Джек Лондон. Он так завещал. А рядом дом-музей и книги, которые изданы на всех языках. Угадайте, на каком языке больше всего томов Джека Лондона вышло?
Ну, естественно, на русском.
Разумеется,
на
9-том.
Узбекском. А вот скажите, а вы не знаете, а где похоронен Марк Твен? Вот я вот, например, вот сейчас вот ты сказала, я вот не знаю.
Википедия нам в помощь, дайте мне пару минут.
Я так подозреваю, это, возможно, Коннектикут.
Коннектикут, да? То есть, ну, ты думаешь, где-то высокий на этом побережье? Он не жил там вообще? Нет? Ну, не, ладно, мы вот...
Ну, вот а,
сейчас нам
Андрей... Пока Андрей ищет, я скажу свою историю про Джека Лондона. Так вот, так как этот музей был организован, и так как история о Джеке Лондоне была в нем рассказана экскурсоводом...
Reading Connecticut.
Молодец.
Ага.
Да. Молодец, Леня. Сразу видно, человек вырос и знает американскую
историю. А он в Коннектикуте жил просто до этого.
Нет, я в Род-Айленде жил. Нет, я просто прочитал Википедию.
Ну вот.
Ну, Андрей.
Хочу вам сказать, что вот, побывав в этом музее Джека Лондона, я поняла, что почему действительно его жизнь была такой короткой и такой яркой. Он действительно как будто знал, что в 40 лет он умрет, и торопился и написать много, и поработать в 10 разных профессиях. Человек действительно торопился жить. И вот мне... Кстати, в музее в этом было полно народа.
А, кстати, я вас обманул, я прошу прощения. Он умер в Ридинге, штат Коннектикут, а похоронен в Элмайре, штат Нью-Йорк. Но все равно недалеко.
А Хемингуэй? Сейчас я буду Андрея мучить. Пока мы разговариваем, я его вывела из строя. Я просто к чему говорю? Смотрите, вот как интересно. Может быть, это еще обуславлено тем, что Америка такая страна, где люди не сконцентрированы в одном месте, как, например, в России, в Москве, да? Это испокон веков, это не только в наше время, но и 100 лет назад, и 200 лет назад люди стремились в Москву, потому что это был город возможностей. И поэтому там они жили и умирали, и поэтому там столько много интересных мест, где можно походить. И одно Новодевичье кладбище, где оно просто место, где похоронены лучшие сыны и дочери.
Тамил, а может мы с тобой такие два конкретных москвофила, потому что мы с тобой как соберемся, у нас на языке только Москва и окрестности, а есть еще Питер.
Ну, в Питере, кстати, тоже, а еще? Питер, Москва, на самом деле.
А есть еще города на севере. Ты была где-нибудь, когда мы за Уральским хребтом? Я вот нет.
Я тоже.
Я жил в Казахстане какое-то время.
Вот мы вот в Узбекистане тоже жили с Андреем. Так что мы представляем, ну да, мы где-то побывали, но не видели всего.
Я, например, сейчас, посмотрев в интернете, как выглядит город Ханты-Мансийск, была просто поражена.
Красота?
Это просто красота. Там оперный театр, которому... Ну там же нефть, там же краник стоит, да. И там потрясающий совершенно оперный театр. Туда приезжают от звезд мирового уровня оперного, таких как Воростовский, до рок-звезд. Ну, там просто все диктуется деньгами, на самом деле.
За досуг Ханты-Мансийска можно не волноваться.
Абсолютно.
А вы говорили, что только в больших мегаполисах. Вот, пожалуйста, Ханты-Мансийск гуляет.
И Новосибирск. Так что, на самом деле... Мы немножко страдаем мегаломанией как здесь, так и там. И мне просто кажется, что, говоря о досуге, я хочу всем нам пожелать, чтобы у нас на него было...
И время, и деньги.
Сколько угодно денег.
А фантазия у нас все в порядке.
Да, думаю, а уж куда эти деньги потратить и как это время провести, мы найдем. Активно, пассивно, с детьми, без...
В той же Москве.
Да,
в том же Бостоне.
Если уж совсем нету денег, дорогие друзья, в Википедии есть список исторических объектов штата Массачусетс с адресами и фотографиями. Поэтому не поленитесь, зайдите, просто проедетесь по округе и увидите много интересного.
А еще, кроме того, у нас есть Руба-радио, у нас есть караоке, у нас есть Russian Lounge. То есть в Бостоне, слава богу, есть люди, которые о нашем досуге заботятся.
И вполне доступны для нас, для всех, правильно? Все, спасибо вам большое. Я надеюсь, мы увидимся довольно-таки скоро. Мы не будем пропадать на так долго. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.